Дорогие слушатели, сегодня Наталья Александровна Куликова, прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери при Уральском институте бизнеса, кандидат философских наук, продолжает разговор, посвященный творчеству русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина. Это цикл, который носит название «Иван Ильин. Наследие». Мы говорим о свободе. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Немножечко напомним, чему была посвящена наша прошлая встреча. Это был разговор о свободе индивидуальности. Мы говорили об утраченной индивидуальности, рассматривали главу, которая называлась «Борьба за Россию», и как это происходило в историческом контексте, как рассматривался вопрос о свободе, то есть от чего мы шли и к чему мы пришли. Так можно как бы сказать, если коротко.
Да, продолжим мысль Ильина о историческом развитии этого понятия содержания человеческой индивидуальности и человеческого общества в целом. Ильин пишет о том, что к 20 веку внутренние нравственно-религиозные скрепы, единственно способные дать верное наполнение и направление вот этой свободе, вольностям извне, становились все слабее. Человек делался свободным не столько в вере и благодаря вере, сколько в безверии. Делался свободным от Бога, свободным в плане разнузданности. Подобные тенденции вызревают медленно, сменяются люди, эпохи, и каждое поколение является собой лишь ступеньку в их развитии. От поколения к поколению все больше исчезает вера, пишет Ильин. А с исчезновением последней все поверхностнее становится человек. Все ниже склоняется он к материализму, формализму, техницизму. Все меньше ценит духовную свободу. Все чаще кажется ему, что свобода заключается в праздности, комфорте и политической власти. Технические изобретения XIX-XX веков, зарождение крупного капитала, пролетаризация масс вызвали к жизни так называемое четвертое сословие, и проблема свободы в плане расшатывания власти и экономики стала четкой, как никогда. Государство все больше превращалось в инструмент борющихся за экономические права масс. Речь уже пошла не об отеческом единении народов или мире порядка и справедливости для всех, а об одностороннем захвате власти, пусть даже ценой этой самой свободы. Так постепенно вызревали духовные и экономические предпосылки современного тоталитарного государства. Ильина России здесь пишет, советской. Попытка одним махом покончить с духовно подорванной, изнутри ущемленной свободой была уже вопросом времени. Этот короткий исторический взгляд назад, который Ильин проделал с начала христианства и заканчивая революцией в России 20 века, Октябрьским переворотом, освещает нам пункт развития, в котором мы пребываем в данный момент. Точнее, наступило время задаться вопросом о смысле и цене свободы. Что значит свобода и когда индивидуальность свободна? Вот ставит Ильин такой вопрос, как говорится, ребром. Когда можно признать свободу индивидуальности? В чем она истинная и в чем она утраченная? И здесь Ильин отвечает на этот вопрос однозначно. Свободная индивидуальность не тогда, когда она развязана и идет на поводу своих низменных инстинктов и страстей. И не тогда, когда скованная слепым послушанием, она кое-как совершает правое дело. Свобода – это самоопределение к правому делу. Свободный человек добр по собственному почину. Он поступает правильно из собственных убеждений, а не потому, что его так воспитали или так принято в его обществе или еще по каким-то другим причинам. Свобода – это самоограничение, самоуправление и спонтанная лояльность. Только на этом пути любовь, добро, долг, дисциплина получают свою нравственную полноценность. Только так любовь становится творческой, добро открытым, долг радостным. А с дисциплиной стирается и последние капли пота тяжелого труда. Христианство, именно христианство, явило нам истинный облик божественной свободы во Христе, Сыне Божьем. Тем самым оно дарит нам видение верующего, совершенного и в совершенстве своем свободного и радостного человека. И это видение мы утратили. Человечество заблудилось между верой без свободы и свободой без веры. Вера без свободы недостойна человека. Это испытали уже наши предки и отправились на ее поиски. Но в последние века они предались свободе без веры. И вот теперь испытали это и мы. Свобода без веры – это свобода без глубокого и последнего укоренения. А свобода без внутренней укорененности все заметнее смахивает на разнузданность. Последнее же означает бесцеремонность и безудержность, наглый произвол, безмерность притязаний, волю к суровой власти, скатывание к тоталитарной деспотии, закат свободы. Вот стихия, в объятиях которой нам приходится жить и бороться. А ведь эта эпоха к нам не с неба упала, не случайно настигла нас. Это тяжкий, но глубоко мотивированный капитал в истории обретенной и утраченной личной свободы. Два вала кипят и пенятся в современном мире. Вал безудержной разнузданности и вал тоталитарного закабаления. Личной свободе в обоих случаях конец. Первый катит вперед и уготовляет путь другому. Это в конец распоясавшийся человек, дерзающих всех прочих подчинить тоталитарному рабству. И в то же время это человек, которого самого проще простого сделать рабом. Если этот тип сильной воли, закабаляет он. Если безвольный, закабаляют его. Вот здесь Иван Александрович Ильин поставил четкий диагноз нашему современному обществу, которое пытается обойтись без Бога. То есть он говорит, что общество, в котором люди не верят в Бога и не служат Божьему делу на земле, и не живут по совести, у него есть только два сценария развития событий. Либо он разнуздывается в собственной свободе страстей до такой степени, что уже сам начинает страдать, значит, вот от этой разнузданности, от этой анархии, от этой вседозволенности. Либо он подпадает под власть тех, кто пытается его вот, закабалить, сделать рабом. И такой человек безверный, он безвольный, и поэтому его очень, в общем-то, собственно говоря, легко сделать рабом. И вот опасность нашего состояния заключается в том, что такой человек, он не видит реального состояния вещей. То есть он на мир смотрит не духовным зрением, не духовно, и поэтому он полностью подчинен собственным страстям и не видит в этом, собственно говоря, ничего плохого. И поэтому такого человека очень легко подчинить, после того, как он устает от вот этого своего состояния вседозволенности, потому что именно в таком состоянии общества расцветают всякие пороки, да, то есть ну, и нравственные пороки, и преступность, и значит, другие такие противоправные действия. То есть все граждане становятся нелояльны к закону. Вот здоровое общество, Ильин отмечал это очень часто в своих работах, вот, что здоровое общество характеризуется тем, что его граждане лояльны к закону. То есть они к закону относятся доброжелательно, они к закону относятся с послушанием, с пониманием его роли в регулировании общественных отношений. А когда народ начинает относиться к закону как просто средству ограничения его собственной свободы, то, естественно, этот закон повсеместно начинает нарушаться. И с одной стороны, для этого требуются очень большие силы для сдерживания, там, ну, полиция, тюрьмы, да, там, армия и так далее, внутренняя какая-то вот армия. То и с другой стороны, все равно этого всего не хватает, потому что как на каждый роток не накинешь платок, так и невозможно удержать каждого человека в его безнравственных поступках. Вот, поэтому пока общество, большинство людей в обществе не будут саморегулироваться, что ли, да, то есть не будут укрощать свои страсти, то такое общество, конечно, деградирует, оно начинает распадаться, оно начинает терять свою вот, независимость от, может быть, других каких-то обществ, других государств. То есть государственность ставится под угрозу. Именно падение нравственности всегда предшествовало разрушению государства.
Да, вот об этом вопросе поподробнее, о нарушении нравственности в государстве.
Да, вот
его надо просто рассмотреть, разобрать, проанализировать.
Нравственность, она есть как раз многие люди считают, что нравственность может существовать сама по себе, что это свойство просто человеческой личности. И изначально человек может быть нравственен сам по себе, свободой своего выбора. Но это ошибочное заблуждение. Дело в том, что человек, существо, как вот в христианском понимании человека, есть свободный дух. И свободный дух, он имеет свойство устремляться в те сферы, которые вот входят в область, что ли, воздействия на него. Поэтому здесь... Если на свободный дух воздействуют темные силы, он может быть подчинен, вот, увлечен, что ли, ими. Если он стремится к светлым, значит, к Богу, тогда он, значит, вот, имеет свойство воспринимать в себе все божественное. Но если человек изначально, как мы говорили, вот еще обсуждая работу о добре и зле, да, о сопротивлении злу силою, то, что все-таки духовный мир, он не индифферентен, он очень активен. Зло, оно всегда имеет свойство воздействовать, оно как бы очень активно в своем воздействии на души людей. И поэтому, если человек не осознает вот этого воздействия, он легко подпадает под власть именно...
Я даже вспоминаю тоже, как один
злого начала.
Батюшка говорил, что зло очень элегантно. Оно очень привлекательно.
Потому что, да, оно понимает, что, значит, что открытое, неприкрытое зло, оно вызывает протест в душе, изначально христианской душе. Да? Мы знаем такое выражение, что душа от рождения христианка. Вот. И подсознательно человек противится все-таки злу. Но когда зло пытается предстать как добро, рядится в одежды добра, то тогда ему возможно обмануть неопытную душу. И душа может быть увлечена им. И поэтому, не понимая сути вещей, вообще сути свободы, например, да, или духовной организации человека, то человек, если эти вещи он не в сферу своего внимания не вносит, то, конечно, он может быть очень легко увлечен вот этим злым началом, и ему будет казаться, что он, в общем-то, человек добрый и делает добро, но на самом деле он полностью подчинен вот злому началу и только осуществляет свою личную свободу. Вот в этом отношении Ильин пишет, что вот эти два потока, один с точки зрения безудержной разнузданности и вал тоталитарного закабаления, они движутся из единого источника, из безбожной вседозволенности, но совершают общее дело, уничтожают свободную личность, кладут конец свободной индивидуальности. Человек, утрачивая религиозную веру, веру в Бога, он приобретает новую веру, веру в безбожие, материализм. И только христианство говорит человеку, что в вере ты обретаешь истинную свободу. Современные соблазны, пишут Ильин, вопиют к нам: оставьте веру, так как она порождена страхом и зиждется на обмане, она лицемерно закрепощает мысль. Зачем вам какие-то душевные скрепы, ведь они только сковывают творческий полет. Освободитесь, и тогда вы растворите свою индивидуальность в диких водах души, и в вас взыграет дикий человек с его ликующей плотью. По Ницше, да? Вот, все дозволено. Добро не для умных, здоровых, крепких и ловких людей. Все относительно, да? То есть современный мир пытается нас убедить в том, что нет вообще добра и зла. Что все существует, то есть добро и зло, они равноценны и существуют как борьба противоположностей. И поэтому нет ничего плохого в зле, вот, и нет ничего плохого в том, что вот эта борьба происходит, потому что она именно является источником развития всего. То есть такое представление существует вот в современном мире. С точки зрения науки идет вот эта вот борьба противоположностей, диалектика, да, постоянное движение вперед обеспечивается именно вот этой борьбой. И другого развития событий современно научно образованный человек, он вообще не воспринимает, он не может понять вообще, что кроме понятия движения и времени существует еще понятие вечности, и что это совершенно другое состояние души. То есть это совершенно другое вообще состояние мироздания, вот, которое нам пока недоступно, но именно христианство приоткрывает нам завесу над этой тайной, что такое вечность. Поэтому необходимо человеку, все-таки вот современному человеку, как пишет Ильин, единственное его спасение в том, чтобы все-таки обратиться к Христу, христианству и понять, что человек все-таки есть свободный творческий дух, который создан по образу и подобию Божию. И к этому образу и подобию человек должен обращать свой взор, свое внимание и искать истину в понимании добра и зла, что главное осуществление свободы, как пишет Ильин, человек как раз производит в том, и, наверное, единственное это верное осуществление свободы – это выбор между добром и злом. Потому что человек как существо тварное, как тварный дух, он не может быть независим от Творца. Ну, это изначально, это априори существует. То, что не хотят признавать современные представители там, научного сообщества, да, что человек, собственно говоря, создан, сотворен. Много всяких сейчас теорий существует происхождение человека, в том числе и внеземное происхождение. Да, хотят еще такую теорию, значит, представить человечеству, что жизнь на Землю занесена откуда-то из космоса, и мы, в общем-то, представители каких-то внеземных рас. Опять же, тогда встает вопрос, а кто же создал эти внеземные? Значит, вот внеземное это вот такое человечество. То есть всегда остается этот вопрос открытым. И поэтому, пока мы не обратимся к тому, что есть истина, что нам несет действительно Слово Божие, о том, что человек – это существо тварное, тварный дух, но в то же время он бессмертный и наделен свободой. А свобода всегда предполагает ответственность. Вот свобода без ответственности превращается в свою противоположность. То есть свобода как благо превращается в свободу как наказание для человека. То есть как раз то, что и произошло, например, в раю. Да? То есть что произошло? Первые наши прародители, Адам и Ева, они неправильно воспользовались своей свободой. Свобода – дар Божий именно потому, что Бог никаким образом не ущемляет нашу свободу. То есть те обстоятельства, в которых мы живем, надо понимать, что они есть обстоятельства наилучшие для каждого из нас.
Я сейчас как раз думаю о том, что это понятно, да, что это наилучшие обстоятельства, вот, ну, как бы с такой человеческой духовной точки зрения. Но иногда ловишь себя на том, что ну просто невыносимо жить. Вот бывают вот эти приступы такие, прямо приступы какие-то уныния, депрессии. А несмотря на то, что... Хотя говорят, что это все равно проблема духовной жизни человека, что человек, который регулярно исповедуется, причащается, он не испытывает как бы вот таких состояний.
Ну, такие состояния, я думаю, испытывает каждый человек. Даже великие святые были, вот, испытывали эти чувства. Это просто признак, это первый признак человеческой греховной природы, поврежденной человеческой природы. И поэтому наша задача правильно их оценивать, эти состояния. То есть мы должны понимать, что мы как вот, есть такое образное сравнение, что мы как батарейки. Вот. Нам постоянно нужно заряжаться от источника энергии, от Бога. Если мы эту связь с Богом утрачиваем, мы разряжаемся. То есть в чем это проявляется? В том, что в неспособности любить ближнего, в неспособности принимать те обстоятельства, в которых мы находимся.
Терпеть.
То есть, да,
терпение. Это вообще великая вещь, да, которую
нам не буквально недавно, вчера мы вот читали притчу такую, где сказано, что как раз вообще счастье человека заключается в том, чтобы любить то, что он имеет, а не мечтать о том, что он хочет иметь. Вот как раз это вот искусство жить заключается в том, что вырабатывать в себе правильный взгляд на собственную жизнь. Мы должны понимать, что эта жизнь нам дана с определенной целью. У этой жизни, я имею в виду земной жизни, как части нашей вечной жизни, что этот отрезок своей жизни мы проходим с определенным смыслом и с определенной целью. И если человек не понимает, какой целью ему идти, да, что в конце-то, то есть или смерть, или
вопрос
вечная жизнь.
Смыслов в жизни.
Да.
Шекспировский в том числе,
да,
вопрос.
Конечно.
Гамлета.
Если человек не понимает истинной цели своей жизни, то, естественно, он не сможет выработать и правильную тактику, и стратегию своей жизни, да, то есть правильные поступки. Он не может, значит, вот линию своей жизни выстроить так, чтобы достигнуть этой цели. То есть получается так, что верующий человек, для него цель жизни какая? Соединиться со Христом, соединиться с Богом, приобрести вечную жизнь в Боге именно, потому что Бог есть источник любви, счастья, блаженства, всяческой благости, да, добра и так далее, красоты, всего прекрасного, что существует в этом мире. А человек неверующий, для него получается цель какая у него конечная? Умереть. То есть в конце-то жизни смерть. И если за этой смертью ничего не стоит, то получается сама цель этой жизни смерть. И почему мы удивляемся тогда, что человек всячески стремится к смерти? Да, современный человек курит, пьет, теряет целомудрие, совершает какие-то вот, там, ужасные безнравственные поступки. И это как бы подсознательное стремление человека к смерти. То есть человек – существо осмысленное, и поэтому он даже подсознательно как бы стремится к цели, к определенной. И если человеку поставили, он не сам себе поставил эту цель, ему перед ним поставила жизнь, перед ним очевидность поставила эту цель, если он не видит Бога, с этой оговоркой. Очевидность поставила цель, что он умрет. Поэтому подсознательно он к этой смерти стремится. Он не видит смысла жизни истинного. И поэтому он пытается забыться в этой жизни, от этой страшной неизбежности смерти, укрыться, забыться. Да? Почему современный человек очень тяжело воспринимает вообще разговоры о смерти? Для него это тягостно, мучительно, тяжело.
О старости.
Да, о старости, о смерти. Он всячески пытается продлить свою молодость, он всячески пытается заниматься своим здоровьем, спортом, там, только чтобы продлить вот этот вот для него очень короткий и бессмысленный отрезок своей жизни. И действительно, как пишет Ильин, для него вся его жизнь и свобода заключается в том, чтобы как можно больше достигнуть комфорта, каких-то приятных ощущений, переживаний, вот. А в итоге сама жизнь, она получается совершенно бессмысленна. Потому что смыслы, которые пытается осознать человек, там, например, какие там творческая самореализация, или там воспитать детей, или, значит, оставить что-то там значительное после себя в этой жизни, да. Ну, что обычно ставят вот люди, которые не видят истинного смысла жизни своей. Все эти цели и смыслы, они, собственно говоря, собственному человеческой индивидуальности ничего особо и не дают. То есть это все получается голый альтруизм, который, собственно говоря, человеку-то не свойственен, потому что человек – существо индивидуальное, и он все равно ощущает себя единственным, неповторимым и такой как бы самоценностью, что ли. И это действительно так. Человеческая душа, она очень ценна. Человеческий дух именно ценен тем, что он причастен Божественному Духу. Вот этим он ценен. И поэтому все развитие этого духа, оно должно происходить именно в направлении соединения с Духом Божественным. А если человек это утрачивает, то, конечно, вся его свобода, она направляется к тому, чтобы служить таким вот ложным смыслом, который не приносит ему удовлетворения в итоге. То есть подсознательно, ну, человек себя убеждает, что это для него важно, что это, да, что он действительно, что он такой вот осмысленный в своей самореализации человек.
А почему людям так нравится обманывать себя? Это просто безвыходное их положение? Почему вот они,
потому что они
идут на это?
Потому что они не могут пережить истины без вот этого света в туннеле. То есть человек, когда теряет истинный смысл жизни, то жизнь для него становится безрадостным. И единственное его спасение получается в том, что он начинает действительно себя обманывать, искать себе какие-то ложные смыслы, цели. Он полностью пытается занять свое время, чем только не занять, лишь бы не думать.
Отвлечь
да,
себя.
Да, отвлечь
от
себя.
От тяжелых мыслей.
Лишь бы не думать о том, для чего я живу.
Вот. Страшно как.
Это очень страшное состояние на самом деле. Почему люди становятся алкоголиками, наркоманами?
Вот мы говорили там, да, просто уже о том, даже ладно, алкоголиками, наркоманами, просто сходят с ума. Психопатами.
Да, всякие.
Истерические состояния очень часто проявляются.
Это как раз вот есть следствие того, что человек утрачивает Бога, утрачивает истинные цели, смысл своей жизни. Когда человеку приходит понимание того, что вот эта земная жизнь, есть определенное задание человеку от Бога, что это есть определенный путь, который есть и в промысле Божий, и в то же время дает ему возможность свободно самоопределяться. Да? То есть мы не рабы.
Рабы вот, не мы.
Да, мы не рабы Богу, мы призваны к сыновству. Хотя мы признаем себя рабами Божьими. Почему вот верующий христианин, вот для многих неверующих людей бывает очень странно, что они сделали себя рабами, говорят о христианах.
И еще возмущает, почему овцами.
Да, овцами, рабами, то есть есть такие понятия, да, оскорбительные для человеческого духа, свободного человеческого духа в неправильном его понимании. Вот, почему вот они считают, и счастливы в этом, то, что они рабы Божьи. Здесь просто такое вот существует недопонимание. Это просто неглубокое понимание, поверхностное понимание вообще христианства. Потому что истинный смысл христианства заключается именно в том, чтобы мы себя из рабов Божьих, да, сделали себя сынами Божьими. Мы призваны к сыновству, вот, к тому, чтобы пребывать с Богом в Его любви отеческой. А наше рабское состояние определяется именно нашим состоянием вот это греховным, страстным, падшим. И мы себе сами присваиваем имя рабов для того, чтобы понимать наш путь, что мы должны освободиться от рабства греха и приобрести свободу в Боге. Вот эту духовную свободу нам необходимо теперь, поскольку мы ее по своей собственной воле утратили, мы должны ее приобрести, опять же, собственной волей и собственными усилиями. И это нам дает понимание того, к чему нам идти, к чему нам стремиться. А не то, что мы себе вот повесили клеймо рабов и хотим в этом пребывать. На самом деле это олицетворяет понимание христианина о том, что жизнь его путь, который необходимо пройти от точки А до точки Б, то есть от точки рождения до точки смерти, для того, чтобы преобразиться из раба в Сына Божия, в соработника Богу. В этот вот, для этого мы входим в единый церковный организм, чтобы вместе, вот, помогая друг другу, достигать вот этого освобождения от греха, от страстей, от этого рабства. И поэтому понимание того, что мы овцы, стадо Божье, заключается в том, что мы имеем пастыря. То есть мы не сами по себе куда-то идем, что нам поставлена цель и задание свыше, что у нас есть Отец, да, Небесный, который понимает больше нас, который нас создал, который промышляет о нас, любит нас и который нас ведет на этом пути. Еще его называют царский путь. Этот вот царский путь, то есть срединный путь, когда человек на своем пути очень разумно борется со своими грехами, не впадает сразу, вот как, например, уверовал в Бога, да, ушел в монастырь и, значит, сутками молится на коленях, все, уже представляет из себя великого подвижника, да.
А молиться-то как трудно.
Вот, ого. И впадает еще в большую, так сказать, прелесть, в большее страстное состояние, чем до этого пребывал. Вот это очень ошибочный путь. А есть путь царский, когда человек постоянно своим духовным оком и зрением прислушивается к воле Божьей, каждый раз совершая какой-то поступок или даже какое-то мелкое дело в своей жизни, он вопрошает к Богу: а как мне поступить, а правильно ли, а покажи мне какой-то знак, а помоги мне. То есть, постоянно обращаясь к Богу, человек имеет возможность не уклониться с этого пути в ложные пути. Потому что грех вообще в переводе с греческого есть ошибка. То есть это ошибка, и этой ошибкой человек в первую очередь вредит сам себе. Поэтому христианство нужно воспринимать, конечно, очень глубоко, и глубоко его изучая, постигая непосредственно в церковной, значит, вот, жизни, непосредственно приобщаясь к тайнам христианским, к тайнам церковной жизни, к таинствам ее, да, к исповеди, к причастию и к другим таинствам церкви. Только так человек может мистически и духовно, и земным своим существом, материальным своим, значит, вот телесно приобщиться к божественным энергиям, как-то вот получить вот это вот прозрение, что ли, в своей жизни, своей цели и смысле своей жизни. И здесь, конечно, если бы Господь Бог хотел человека сделать несвободным, он бы, конечно, не сотворил его по своему образу. А образ — это и есть как раз свобода духа человеческого. Он бы ограничился тем, чтобы вот все животные, они же подчинены Богу, инстинкту подчинены. И так бы и человек, может быть, жил, как вот животное существо. Но нет, именно промысел Божий был в том, чтобы, и замысел Божий был в том, чтобы создать существ как бы равных себе, да? Равных не по существу, а по общению. То есть как вот отец общается с сыном, да, в нашем понимании. То есть отец настолько любит сына, что он дает ему равные с собой возможности в общении. Так и Бог дает христианину равные возможности в богообщении, но оставаясь при этом как бы тайной для человека и такой вот сокровенной сущностью. В этой связи Ильин пишет вот что: «Мы отстаиваем личную свободу, потому что видим человека, всякого человека, в Божьем луче, потому что признаем более высокое призвание его и достоинство. Вот почему человек для нас — живой дух, которому подобает свободное самоопределение. Он ведь не креатура, не какая-то отдельная экзистенция животного мира, не бездуховное ничто, а духовная реальность, самостоятельная энреалия, то есть реальная сущность. И именно поэтому становится свободным субъектом права, жизненной основой, творческим источником культуры». То есть, когда человек свободен, истинно свободен, делает вывод Ильин, то есть свободен в Боге, он мало думает об этой свободе, он просто живет в ней, наслаждается ею, свободно и непринужденно плавает в ее легком потоке. Тут у него все почти как с воздухом. Он дышит им, не задумываясь о нем. Само вдыхается легкими, само выдыхается. Мигом вдох, мигом выдох. И вспоминаешь о воздухе только когда его не хватает, когда он тяжел, сперт, когда задыхаешься от того, что его нет. Тут ты и спохватываешься, не без ужаса порой, что без воздуха нет жизни, что не знал ему цену, и надо добыть его, чего бы это ни стоило. Вот так и без свободы человеку не жить, разве что прозябать, томиться, чахнуть. Почему? потому что самые лучшие, самые благодарные, самые мощные творчески созидательные силы человеческого существа раскрываются и реализуются только в спонтанной свободе. То есть Ильин говорит о том, что человек может только свободно может любить, творить. Только в свободе он ощущает свое, как бы сказать, истинное призвание. Но только те его духовные акты полноценные и полновесные, которые возникают и реализуются им вследствие его собственных внутренних побуждений. И при том во всяком деле, будь он изобретатель, исследователь, отшельник или актер, но особенно это применимо крестьянину, подневольный труд которого при крепостничестве лишает его возможности даже в половину вкладывать свои силы или высвобождать их. Вот почему вот в России это как раз и произошло освобождение от крепостного права, то, что государи наши, русские государи, они понимали, что и хозяйствовать человек должен тоже свободно, когда он имеет какую-то свою частную собственность, какой-то свой небольшой частный интерес, свой какой-то почин и так далее. Человек – существо не бездуховное, он есть самостоятельный дух. Вот первая аксиома правильной социальной программы. А у нас сейчас какая программа? Экономика на первом месте. Да? То есть все только для экономики, чтобы человеку жить более комфортно, значит, более
сыто есть, сыто, и сладко спать.
Да, сыто есть и сладко спать. А основное опять утрачивается, что человек – это самостоятельный дух. И только свободно человек может любить, верить, молиться, творить, мыслить, исследовать и так далее. Но только в Боге. Потому что все, что происходит без Бога, человек свою свободу утрачивает. Он становится рабом собственных страстей и собственных грехов. Вот именно в плане понимания духовной свободы надо обратить наше внимание на последнего нашего государя Николая II. К сожалению, к моему великому сожалению, очень много людей в нашем обществе совершенно превратно понимают эту личность. Потому что вот это как раз для нас пример того, как человек делает свой выбор из того, чтобы поступить с выгодой для себя и чтобы поступить по совести. Вот государь, наш страстотерпец, царь Николай II, был человеком, конечно, настоящим христианином. Он не мог поступиться своей совестью ради каких-то семиминутных выгод. И поэтому он так поступил, и в этом заключается его великий подвиг, духовный смысл которого нам еще предстоит нашему обществу еще осмысливать, наверное, не одно столетие, если нам это время будет отпущено. Вот, потому что, к сожалению, современное общество совершенно не понимает ни роли, ни личности, ну, за небольшим исключением. То есть даже в среде церковной, к нашему великому вообще сожалению, происходят вот такие вот еще мнения, что наш царь Николай II, что это, в общем-то, не очень значительная личность ни в церковной, ни в государственной истории. Но на самом деле это вот духовный смысл его подвига, он пока сокрыт от большинства людей, и даже от многих верующих людей. И наша цель и задача его раскрыть в полноте и во всей силе, и чему вот как раз способствуют сейчас вот эти вот царские дни, начало июля, да, мы приближаемся к дате столетия царского подвига, всей его семьи. И хочется пожелать нашим радиослушателям как можно больше окунуться в эту атмосферу. Во-первых, сейчас проходят ночные службы в храме на Крови, посвященные как раз вот этому подвигу царской семьи. Нужно, наверное, обязательно нам всем побывать на хотя бы на одной из этих служб. Вот. Предстоит нам крестный ход, да, приезжает нам патриарх. То есть вот наша задача в эти дни сделать так, чтобы вот этот блеск и
после футбола.
И фанфары, да, футбольные, да. не затмили вот этого грандиозного события. Потому что, по сути дела, и футбольный вот этот вот мундиаль, он, конечно, он тоже очень важен для России, наверное, в каких-то своих аспектах. Вот, и единение народа, и, значит, показ миру, да, истинного лица России. Но это все, в общем-то, все равно второстепенные вещи по сравнению с тем, что грядет нам вот эта вот дата. Потому что вот эти события, они просто несоразмерны по своей величине и значимости с тем, что, ну, что может еще быть, какие события могут быть в нашей стране. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей это понимало. И вот вместо того, чтобы создавать вот такие фильмы, которые нам показывают ад нашей жизни, нужно создавать те фильмы, которые несут в себе вот эту любовь, добро. То есть вот показать взаимоотношения государя, его семьи, его детей, его жены, их вот чистые, такие очень нежные отношения. Вот, слава Богу, вот наши некоторые средства массовой информации, вот 4-й канал, например, показывали, значит, инсценировку переписки. Да? Мы знаем государя Николая и вот государя Александры. Да, вот, слава Богу, что вот это, такие вот моменты, они возникают. Их должно быть в дальнейшем все больше и больше. Нужно понимать, как сказал апостол Павел, по-моему, да, что духовный человек судит и понимает обо всем, а человек недуховный не может понять вещей духовных и поэтому не может судить о них. Вот, к сожалению, вот этот суд, который, общественный суд, который происходит над царем Николаем II, как раз вот такой, бездуховный, совершенно неверный. Вот, поэтому для того, чтобы понять истинное значение подвига этого человека и всей его благословенной семьи, необходимо самому достигать тех духовных высот и прозрений, которыми мы призваны Богом в христианстве, в нашей вере православной, в нашей церкви православной. И поэтому сейчас вот все наше внимание по окончании всех этих футбольных баталий, оно, конечно, должно быть полностью переключено на вот этот смысл, такой образующий смысложизненный момент для всего нашего русского народа, российского народа. Потому что это действительно, наверное, в данный момент, на данном историческом этапе, это для нас самая главная проблема. Вот поставить задачу не сделать рывок в плане экономическом, а поставить задачу сделать рывок в плане нравственно-духовном. Потому что мы здесь путаем следствие и причины. Вот,
вопрос можно задам? Я вас внимательно очень слушаю. Наталья Александровна, вот совсем недавно тоже выступал один известный врач-геронтолог, который занимается наукой о старении. Он говорил о том, опять же, вот эти все мысли, как сохранить себя более таким более молодым. Вот я сейчас объясняю, почему это связано именно как бы с царской семьей. И у меня вопрос возникает тоже такой, что для того, чтобы человек, вот объясняет этот врач, для того, чтобы пожилой человек сохранил себя более таким активным, как вы думаете, что ему для этого нужно? Вот у меня такой к вам вопрос. Чтобы он не унывал. Это не говорится о том, это он не рассматривал позицию верующего, неверующего, для того, чтобы просто человек, ну, смог продлить как бы свою жизнь. Вот что ему для этого нужно?
Для этого ему нужно черпать из источника жизни. Для этого ему нужно приобщаться к божественным энергиям, то есть причащаться, исповедоваться, это же понятно.
А знаете, что было сказано этим врачом? Он говорил о том, что ни разгадывание кроссвордов, ни заучивание стихов продляет человеческую жизнь, как вот нам говорят старости, да, чтобы не было деменции у человека, от этого никто не застрахован. Пожилому человеку нужна активная жизненная позиция, а самое главное — интерес к жизни. Вот подвиг царской семьи, как вы думаете, как вот перекликается с этими мыслями или наоборот от них отходит в некотором роде? Ведь с точки зрения современного человека подвиг царской семьи, который, как мы понимаем, совершенно не оценен светскими людьми, мы понимаем, что как человек мог пойти вот на такое, да? То есть люди не видят того, что сколько человек, сколько царь сделал доброго и хорошего для России, чаще всего не видят этого.
Да,
видят именно якобы вот это вот...
Работала очень мощно.
Да, видят против. Отречение от престола.
Угу.
Почему это произошло? И, ну, что значит царская семья? Вот с точки зрения, опять же, вот этой активной жизненной позиции. Когда можно подумать о том, что люди... Ну, просто как бы сложили руки и предались на волю Божью. Что будет, то и будет.
Что общество наше хочет от царя? Чтобы он навел порядок, да? Чтобы вот не произошла эта революция, чтобы Россия и дальше двигалась теми семимильными шагами, которыми она до революции двигалась. В развитии своих производительных сил. Но дело в том, что роль личности в истории – это очень серьезный и глубокий вопрос. Потому что ведь царь – это не просто отдельная свободная личность. Царь есть олицетворение всей России. Это ее представитель перед другими народами. Это ее глава в плане целеполагания. И поэтому здесь возникает вопрос о соотношении в свое время, в некоторых своих работах тот же Иван Александрович Ильин писал о том, что именно народ представляет своего царя, исходя из собственных потребностей. И поэтому да, то, что произошло вокруг царя, вот это вот предательство, измена и обман, вот. Просто не оставила царю никаких более других возможностей. То есть он предпринял определенные попытки, то есть эти попытки были, они просто не освещаются в прессе. То, что, например, он предлагал себя на роль патриарха, то есть для восстановления патриаршества. То есть он ведь видел эти все тенденции, которые происходили во власти, которые происходили вокруг него. И он сам это осознавал, он же не зря писал, значит, что кругом предательство, трусость и обман. Вот, то есть он это все видел. Но другой вопрос, что он не хотел превращать Россию в полицейское государство. То есть он хотел, чтобы в России процветала именно свобода самоопределения, свобода духовного самоопределения вот этих свободных индивидуальностей, личностей. Он не хотел никакого насилия. Вот. И это не значит, что он не понимал, что необходимо принимать какие-то меры. Были предприняты им очень много мер, которые вот, как бы были направлены на то, чтобы укрепить государственность русскую. Но здесь стал вопрос о том, чтобы, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Тут перед царем стал вопрос подчиниться воле Божьей или пойти против воли Божьей. Вот ведь в чем стоял основной вопрос. Потому что для разуверившейся России, вот для ее какой-то части, необходима была очистительная какая-то вот такая трагедия. Эта жертва была именно для того, чтобы Россия в дальнейшем могла существовать, чтобы Россия в дальнейшем могла воспрять, чтобы те, значит, люди, которые были верны Богу,
очень интересно.
Да, то есть те люди, которые были верны Богу, они приобрели венцы мученические, да, а те люди, которые были далеки от Бога, они приобрели определенное вразумление, наказание для исправления. Потому что дух имеет свойство воспрять именно в моменты наивысшего напряжения, значит, человеческих сил, наивысших каких-то трагедий, каких-то таких событий, которые потрясают. И поэтому в спокойной обстановке, в комфортной, обычно дух спит. И поэтому человеческая воля развращается, человеческий дух, значит, поглощается страстями. Почему Россия никогда не может жить в комфорте? Потому что Россия, она стремится к Богу. Вот. И Бог дает ей спасительные обстоятельства для того, чтобы это спасение, это стремление осуществилось. И, может быть, я не совсем это понятно могу выразить, но здесь именно нужно вот на эту жертву царя и его семьи нужно смотреть именно с духовной точки зрения. По-другому это не увидеть. То есть это надо смотреть, это надо знать само христианство, это надо знать жизнь церкви, это надо знать духовное состояние общества.
То есть даже не подступайтесь.
Той семьи, которая да, окружала царя. То есть его не только его подданные предали, его ведь и семья предала в некоторых ее представителях, да. Вот, то есть... Кто убил Григория Распутина? Представители царской семьи убили. Вот. Поэтому это очень сложный вопрос, это очень богословский вопрос. И здесь, конечно, нужно вот просто, понимаете, мы как люди православные, мы должны прислушиваться к мнению церкви. Вот церковь канонизировала этих людей. Значит, были определенные основания. И мы должны не отрицать, а мы должны расти до понимания этих оснований. Мы должны дорасти до понимания, духовно дорасти до понимания смысла царского подвига. И для этого нам нужно не разглагольствовать, а нам нужно погружаться в эту атмосферу, приходить в церковь, в храм на крови, на царскую литургию, на патриаршую литургию, которую он будет вот проводить в ночь, значит, с 16 на 17, да, то есть и погружаться в эту атмосферу царского подвига, этой, значит, вот этого крестного его пути, и пытаться всеми силами своими душевными и духовными пытаться дотянуться до понимания, дорасти до понимания вот этого духовного смысла, потому что это действительно великий человек, и велика его сила духа, велико его божественное предназначение для русского народа.
Наталья Александровна, большое вам спасибо. До новых встреч в эфире. Мы ждем теперь царских дней, очень важных для нас. Дорогие наши слушатели, это был цикл передач, который носит название «Иван Ильин. Наследие» с Натальей Александровной Куликовой, кандидатом философских наук, прихожанкой студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса.
Спаси, Господи, помогай всем, Господь. До свидания.